Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 марта 2017 года. Продвижение миром, а не войной. Когда подступишь ты к городу, чтобы завоевать его, то предложи ему мир. И будет, если он ответит тебе миром и отворит тебе, то пусть весь народ, который находится в нем, платит тебе дань и служит тебе. Тора, Дворим, Шафтим. Если у тебя есть желание, которое ты можешь подставить под намерение ради отдачи, то нет смысла воевать с ними. С желаниями вообще не воюют, воюют только с намерениями. Если они обращаются с намерений ради себя на намерения ради других, то война на этом заканчивается. Все зависит от влияния окружения и развития человека. Вопрос. Значит, то, что я предлагаю желанию мир, говорит о том, что оно готово лечь под намерение отдачи? Ответ. Да, с психологической точки зрения надо всегда начинать с этого и не ломать себя. Если можно спокойно перейти на другой уровень своей внутренней работы в понимании отдачи, в заботе о внешних факторах, тогда в этом и есть твоя победа. Все зависит от того, как ты учишься, распространяешь, как связан с товарищами. Так ты продвигаешься. Ведь в основном все наши движения вперед осуществляются не войной. Совсем не обязательно все время быть в напряжении. Конечно, не исключена некоторая борьба, но она должна быть выдержанной, правильной. С одной стороны, ни в коем случае не уступать, ведь ты обязан заниматься только исправлением. С другой стороны, все намерения и желания, которые возникают в тебе, надо пытаться переубедить с помощью света, высшей силы. То есть начинать проводить через них такой свет, такие действия и мысли, которые могли бы очень мягко, но непреклонно сделать так, чтобы ты над ними сформировал связь с Творцом и понял, что они идут только от одного источника. И только с этим источником ты должен связаться через них. Вот тогда все они вдруг станут твоими, подчинятся тебе. Это проблема нашей жизни. Реплика. Это всегда очень сложно, потому что, в принципе, ты меняешь свою природу, а это некий процесс насилия. Ответ. Все зависит от намерения человека. Допустим, тебе сейчас надо отнести куда-то пакет в 20 килограмм. Сделать это непросто, тяжело, но если ты должен отнести его своему любимому маленькому внуку, который так в этом нуждается, то становится гораздо легче, сразу же находятся силы. Ведь все зависит от желания, цели, намерения. Реплика. Однако намерение дается свыше, значит, нужно просить его. Ответ. Обязательно, но ты должен проявить к этому настойчивость. Реплика. Пример с внуком мне понятен, а вот с Творцом сложнее. Ответ. Почему сложнее? Если все в мире сделано только для того, чтобы обратиться к нему, то ничего сложного нет. Представляй себе, что ты все получаешь от него и лишь для того, чтобы обратиться к нему, а он очень ревнивый и сделает все, чтобы ты обратил на него внимание. Это жуткая ревность, просто непередаваемая, в каждом мельчайшем случае, в чем бы то ни было. И только когда с твоей стороны достаточно внимания, не больше и не меньше, тогда все хорошо. При этом мы не говорим о выполнении механических действий, таких как благословение перед едой. Мы говорим о том, как человек меняет свое отношение и раскрывает Творца благодаря его понуканиям. Направление на него должно быть не только в каждом действии, но и в дыхании, во взгляде, во всем, чтобы все клетки, все фибры были устремлены к источнику. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 19 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Почему Творец не дает примеров? Вопрос. На что похожа связь между нами, в которой мы раскроем Творца? Ответ. Вы должны стать как одно целое. Одна система, находящаяся в полной внутренней взаимосвязи. Вся природа представляет собой единое целое, только мы этого не ощущаем и не видим, потому что так устроены. Вопрос. Как жить в материальном мире объединенными? Ответ. Вы увидите материальный мир сквозным и почувствуете, что сейчас, наконец-то, понимаете, как он работает, а раньше блуждали в нем, как слепые котята. Вопрос. Почему все так создано, что в нашем мире нет примеров объединения? Пусть Творец конкретно покажет, что надо делать. Ответ. А как он покажет? Для этого он должен создать в тебе свойство отдачи, в котором ты увидишь его пример. Но этот пример есть, ты находишься в нем, ты находишься в вечном совершенном мире, но в своих ограниченных свойствах видишь только маленький разбитый фрагмент. Вопрос. И человек должен поверить в это? Ответ. Не надо верить. Это его личное дело. Я не говорю ему, что делать. Он обязан сам решить для себя. Вопрос. В чем причина, что Творец скрыт и нет примеров? Ответ. Причина в том, что человек должен приложить усилия, чтобы создать в себе особый интегральный орган раскрытия высшего мира. Иначе он его не ощутит. Именно в той мере, в которой он прилагает усилия и устремляется к раскрытию, он развивает в себе орган ощущения высшего мира. Из урока на русском языке от 30 октября 2016 года.
Радиоверсия.
Душа и Творец. Вопрос. Такое понятие, как Творец, связано с душой? Человечество находится внутри души или внутри Творца? Ответ. Душа и Творец – это одно и то же, только разделяется на несколько составных частей. Желание души – это материя, созданная Творцом или Светом. Наполнение души – это Свет или Творец. А связь всех частей между собой зависит уже от нашей работы, от наших усилий. Душа состоит из двух частей – из материи, то есть желания с намерением ради отдачи другим, а в итоге ради отдачи Творцу и наполнения, называемого Свет. Абсолютное наполнение Светом называется Творец. Из урока на русском языке от 6 ноября 2016 года.
Радиоверсия.
12 колен в одном народе. Часть третья. Вопрос. Почему все колена народа Израиля имеют свои четкие границы и не должны смешиваться между собой? Ответ. Исраэль – это один народ, который вместе шел по пустыне, но каждый на своем месте, под своим флагом. Вот так мы и должны продвигаться, как шли от горы Синай до земли Израиля, организованные по коленам, каждый со своим флагом и в правильной связи с другими. И речь тут не идет о марше через материальную пустыню, а о способе продвижения в духовном. В одном голливудском фильме показано, как евреи идут по пустыне просто один за другим, но это неправильный образ. В духовном продвижении каждое из 12 колен должно сохранять правильные взаимоотношения с остальными и все время оставаться в связи. 4 колена справа, 4 колена слева и 4 посередине. Авая плюс авая плюс авая. Всю эту структуру надо сохранять. Когда ко всем приходят помехи и поднимается общий эгоизм, то всем нужно заботиться о том, чтобы расти вместе, в той же форме, оставаясь в том же восприятии, в той же матрице, только на все более и более высоком уровне. Вопрос. Почему были запрещены браки между коленами? Ответ. Потому что нужно было сохранять первоначальную авая, форму сосуда. Весь народ – это словно одно тело. Если тело построено определенным образом – голова, туловище, руки, ноги – то невозможно, чтобы рука смешалась с ногой. Вопрос. Но ведь это не ноги и руки, а люди? Ответ. Если смешаются люди из разных колен, то это еще хуже, чем смешать руку с ногой. Невозможно смешать мозг из головы и костный мозг из рук и ног. Каждый из нас создан со специфическими особенностями, подобно органам материального тела. И поэтому все вместе мы подобны одному организму, одному человеку. Разные колена Израиля словно разные органы одного тела. Вопрос. Все же непонятно, почему два человека не могут пожениться? Ответ. Когда говорится о коленах Израиля, то речь идет не о людях, а об органах одного духовного тела, которым является народ Израиля. А с физическими телами можно делать все, что угодно. Тора говорит совсем не о них. В Все колена должны поддерживать друг друга, как сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Вопрос. Почему же тогда они так отгораживаются друг от друга и каждому дается собственный надел? Ответ. Как я могу помочь другому колену, если не буду относиться точно к тому колену, которое мне назначено? Допустим, что ты относишься к колену Нафтали, а я к Звулону. Своя определенная духовная работа. И помочь другому я могу лишь при условии, что реализую себя точно как Звулон, а ты как Нафтали. А для колен Ашера и Гада я обязан проделать другую работу и оказать другую поддержку, чем тебе. А они в ответ мне. Представьте 12 человек, находящихся в группе, но внутри каждого своя душа. Если мы пытаемся ее изменить, то только портим. Поэтому нужно не менять каждого, а только соединять нас. Ни в одном из нас нет никакого порока. Неисправность лишь в связи между нами. И поэтому только на нее надо обращать внимание. Над ней работать и исправлять, чтобы внутри исправленной связи раскрыть высшую силу. Из 796 беседы о новой жизни от 1 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
Робот-медсестра. Реплика. BBC сообщает. Международная группа ученых разрабатывает модель многофункциональных роботов, которые будут обеспечивать уход за пожилыми людьми в домах престарелых. Этот проект должен снять нагрузку с персонала учреждений для пожилых пациентов. Роботы будут не только помогать пожилым людям выполнять такие ежедневные задачи, как прием лекарств или пищи, но и обеспечивать своим подопечным общение. А ведь человек все время думал, что помогая старикам, он выполняет функцию милосердия. Ответ. Сегодня функции милосердия почти не проявляются в людях. Уход за стариками – большая, непростая работа. Никто не хочет ею заниматься. А если да, то только за большое вознаграждение. Но не все люди могут позволить себе платить большие деньги. Поэтому для того, чтобы обеспечить пожилых людей нормальным уходом, надо развивать именно робототехнику и дать возможность каждому приобрести такого помощника. Вопрос. Не кажется ли вам, что это ограничит человека в совершении добрых дел? Ответ. Нет, для них всегда останется место. Но когда человеку необходимо, чтобы за ним ухаживали 24 часа в сутки, то здесь, конечно, нужен многофункциональный робот, который может даже читать ему сказки. Таково наше будущее – находиться на руках такой машины. Вопрос. Тогда какое будущее ждет человека, которого вытеснили с этой работы? Ответ. Человек должен полностью заменить себя роботами во всех земных делах, кроме духовных. Ему нужно работать над собой и заниматься только лишь постижением высшего мира, приближением к нам высшего управления. Этим мы войдем в иное мироздание, в иную систему, где можем быть действительно только мы, а не роботы. Это настоящая работа, мы обязаны ее сделать и сделаем. Природа нас обяжет. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 1 февраля 2017 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 2 марта 2017 года. На протяжении многих лет, ощущая отторжение евреев Америки от Израиля, мне было очевидно, что они доведут себя до ненависти к ним. Антисемитизм в Америке зависит не от Трампа, а от необходимости народам объединиться. Пришло время. И начать объединение обязаны евреи. Даже если вся Америка примет Трампа, антисемитизм не будет усиливаться, пока евреи не покажут на себе пример объединения для всего мира. Программа улучшения климата, как и все прочие наши благие порывы, под влиянием человеческого эгоизма постепенно переросла в грабеж. Глупо считать, что можно изменить экологию планеты улучшением отношения к природе, а не к людям. Только сближение между нами изменит природу.
Радиоверсия.
План выхода из кризиса. Часть 6. Что придет на смену демократическому популизму? Вопрос. Какой должна быть следующая ступень после демократии? Ответ. Следующая ступень в том, что к власти придут не демократы, выбранная публика из тех, кто лучше раздает красивые обещания и улыбается, а более серьезные и ответственные люди. Они будут делать то, что действительно необходимо обществу, стране и миру, а не в угоду популизму и саморекламе перед массами. Ответственность – это то, что было в дефиците весь предыдущий период так называемого демократического правления. Пример тому – лидеры европейских государств, открывшие свои границы для свободного въезда беженцев. Все эти решения принимались без всякого предварительного расчета и учета правильного приоритета ценностей. Таким образом, европейские страны просто похоронили себя. Вопрос. Демократы утверждали, что в центре их внимания стоит человек. Ответ. Человек в демократии. Это значит массы, но массы не в состоянии сделать правильный выбор. Я слышал от одного претендента на пост главы правительства, что ему не хватает для этого 2 миллиардов долларов. Если бы у него были эти деньги, все остальное было бы делом техники. Покупаются средства массовой информации, телевидение, радио, газеты для рекламы. И после выборов эти деньги окупаются вдвойне. Так в наше время выбирают руководителей. Все зависит только от рекламы, ведь выбирает публика по простому количеству голосов. Вам не кажется, что это порочная система? Демократия возможна, когда есть ученый, образованный народ, знающий, что он делает. В нем могут быть разногласия, но совершенно осознанные, а не навеянные рекламой, определяющие, кому отдать симпатии публики. Сейчас весь этот демократичный подход подвергается проверке и будет корректироваться. В будущем люди будут выбирать тех, кто имеет контакт с высшей силой природы, с Творцом. Никто не сможет управлять миром, кроме людей, находящихся в духовном постижении. Кто еще может знать, как управлять этим миром, особенно в наше время, когда он становится одной системой? Общество может выбирать демократически, но для этого оно должно быть исправленным. Пока же свобода личности означает, что человек волен делать все, что ему вздумается. Полная демократия предполагает наличие образованной публики, которая понимает, в каком мире существует, в какой природной системе и что нужно для того, чтобы правильно продвигаться к еще более преданной связи с системой природы, которая называется Творец. Бальсулам пишет в статье «Последнее поколение». Не стоит заблуждаться по поводу современных демократий, ведь они всевозможными уловками обманывают избирателей. И пока массы не поумнеют и не поймут этот обман, большинство будет выбирать согласно заказу сверху. И главная уловка в том, что сначала расхваливают кандидатов, рекламируя их мудрость и праведность, а массы верят и выбирают их. Но эта ложь никогда не становится правдой. Из урока по брошюре «Кризис и его решение» форум «Боросия», 2006 год, от 29 января 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.